«Заморозить бы здесь все», — произнес Асак позже. «Хочешь изменить возвращение?» — спросила Белицери. «Кто это?» «Нам лучше уйти. Это обитатели этого мира, 100 рук и исполины чудовищной силы. Собственно, скорость их столь велика, что рук видно по 100 во все стороны, стремительно вращающихся по 50 голов. Атом вверг их обратно в недра матери Земли. Они осели здесь, в этой бездне Тартара. Это как кихлопы, сияющие, как раи громовые. Видишь, как сверкает у них круглый огненный глаз посреди покатого лба, свой подземный огонь превращая в небесное сияние. Их руки опускаются молотами, оглушают все сотрясением. Атомы этих кихлопов тоже вверг сюда. Пожалуй, пойдем, задумчиво молвил Асак. Асак и бросающий на него косые взгляды жрец Ягавуар восседали в больших мягких креслах с высокими спинками из пятицветной кожи. Сверху светился кристалл. Прибывший Нергал лег на стоящий напротив кресла большой пятицветный диван. Закинув руки за голову и свесив одну ногу на пол, попиратель врагов, ведущий сонный, глядел на светящийся мягким дневным светом кристалл. «Ягавуар, печать, я с оповидным мечом и дубинкой, с двумя львиными головами стою на горе. Наступил ногой на поверженного врага, нужна мне и все на земле», — молвил Нергал. «Убийца львов, вавилонский бес Сумалаэль, создаст тысячи печатей. Корун Вавилона во все царства их пошлет, боги градов на сторону Нергала склонятся», — отозвался черный жрец Ягавуар. «Есть те, кто не преклонится никогда, ибо обладает силой столь же мощной. Говори, брат, сына волны Мора», — сел на диване Нергал. Асак сверкнул глазами, ему дали понять, что знают его истинное имя, а с ним и его жизнь. Его брат, созданный от брака Гвидиона Саранрот, появившись на свет, тотчас нырнул вниз головой в море, тьму, мрак, смерть. И как только он оказался в море, он принял свой истинный образ и начал плавать, как самые быстрые рыбы в морской пучине. Именно поэтому его брат и получил имя Дилан Мор, сын волны моря. Дракон, рожденный из девятой волны потопа, вспомнил нечто забытое. Когда ему исполнился год, он выглядел как двухгодовалый, а в возрасте 2 лет разгуливал без присмотра взрослых. В возрасте 4 лет он казался 8-летним и неизменно сопровождал своего создателя во всех делах. Однажды Гвидион взял его с собой в замок Аранрот, не в небесные чертоги жены, а в земной замок. Был сильный отлив осенью, шли к нему по суху без лодки. Аранрот забыла о нем и даже не узнала его. Увидев его вместе с Гвидионом, она спросила, кто это с ним, и была ужасно разочарована, услышав его ответ. Она захотела узнать его имя, а Гвидион заметил, что имени пока у него нет. Аранрот наложила на него заклятие, он должен был остаться безымянным до тех пор, пока она, как мать, не захочет дать ему какое-нибудь имя. Остаться без имени означало потерять целостность ба. На следующий день, одевшись как башмачник, Гвидион отправился вместе с ним на берег моря. Там они сделали себе лодку из водорослей и красиво выделанной кожи, растянув ее особыми распорками. Потом подплыли на лодке к замку Аранрот и, бросив якорь, начали деловито скрести по коже. Их скоро заметили, и Аранрот послал узнать, кто они и чем занимаются. Аранрот вспомнила, что давно собиралась шить себе новые башмачки, как только узнала, что ее гости – башмачники. Гвидион нарочито шил ей такие башмачки, которые сперва оказались ей велики, а затем малы. Аранрот пришлось самой выйти из замка и спуститься к лодке. Крапивник сел на палубу, пока Гвидион снимал мерку с ножки Аранрот. Вот тогда-то он схватил лук и стрелу и попал птице прямо в лапку. «Это сделал лев с твердой рукой», — сказала приятно удивленная Аранрот. Еще больше удивилась Аранрот, когда увидела башмачника Гвидиона. «Итак, хоть и не по твоей милости, но имя он все-таки получил, и хорошее имя надо признать. Теперь его будут звать Лео Лоу Гифис, что значит «свет лев длинный». Обратился Гвидион к Аранрот, и так он получил свое имя. А башмачки, сшитые для Аранрот, утонули, ибо лодка вновь стала морскими водорослями. Вне себя от гнева Аранрот наложил на него новое заклятие, которое гласило, что он не сможет взять в руки оружие до тех пор, пока она сама не вручит его ему. Гвидион усилил свой замок Династ Дельев, возвышающееся на берегу пролива Менах, и стал воспитывать как будущего воина. Там он научился дьякам Харутрав и Бригардам, прибыли в Кер-Эрт. Аронрозова их сообщение устроила пир и звезда, отвела их для сна пышный покой. Следующее утро Гвидион создал видимость того, что вся страна наполнилась воинственными возгласами и звуками боевых труб. А затем сделал так, что всем стало казаться, будто в гавани перед замком внезапно появилось множество вражеских кораблей. Аронрод, испугавшись, прибежал к Гвидиону, прося помочь спасти замок. «Дай нам оружие», — ответил мнимый Барт, — «и мы сделаем все, что в наших силах». Тогда служанки Аронрод поспешно подали оружие Гвидиону, а ему подала меч сама Аронрод. Как только она это сделала, шум и лязг доспехов смолкли, а корабли, словно их не бывало. «Вот нам пора снимать доспехи», — заметил тогда его создатель Гвидион. «Они нам больше не нужны». «Но ведь замок со всех сторон окружен врагами», — испуганно воскликнула Аронрод. «Нет там никаких врагов, это было всего лишь наваждение, которое я подстроил нарочно, чтобы ты узнала собственное заклятие и вручила оружие нашему сыну. И вот теперь получил его от тебя, но помимо твоей воли», — ответил Гвидион. «Тогда я наложу на него еще более страшное заклятие», — в ярости завопила Аронрод. «У него никогда не будет жены из числа простых смертных, обитающих на земле». «Можешь не беспокоиться, жена у него будет», — возразил Гвидион. Гвидион отправился к Мату, своему дяде и наставнику в магии, и они совместными усилиями взяли цветки ракетника, цветки благородного лавра и сделали из них девушку, самую прекрасную и грациозную из всех, каких доводилось видеть мужчине, и назвали ее Бодуэт, цветочный лик. Она и стала его женой, а еще они подарили ему дворец Мури Кастов, неподалеку от озера Бала.